«Король Пиф-Паф» или «Сказка про Ивана Невеликана». Однажды, ранним утром, когда едва выглянувшее солнце лишь начало пробивать косыми лучами лес, на глухую поляну, в самой его чаще, выбрался царь Горох. Отряхнул кафтан из листьев и трав, расправил гороховые усы, уселся на пень и заиграл в рожок. А лес, словно большой оркестр, стал вторить ему многими голосами. Царь Горох отнял от губ рожок, прислушался и торжественно объявил: «Я царь Горох, лесной скоморох, небо корона, пень вроде трона. Была ворона при троне, чтобы царство не проворонить. Сидела, хвостом вертела, повертела и улетела. А царство мое такое, не обведешь рукою. И рощи-то в нем, и птицы, а главное — небылицы. Такие уж были-небыли, что и на свете не были, а на самом-то деле были». Эти не были, были. Про чудовище из чащобы все мало ему, все еще бы. Про Ивана Невеликана, да про невесту Ивана. А сказка идет по росам, тук-тук-тук. И вот она, милости просим, тут как тут. Не успел царь Горох закончить, как из-под его руки выскочило чудовище. Чудовище как чудовище, брюки, пиджак, галстук бабочкой. В руке саквояж, переселяется. Только лицо словно пруд, заросший тиной, безликое лицо. Огляделось чудовище по сторонам, заметило под ногами хилый кустик и горестно всплеснуло руками.
«Крапива-то, крапива как заглохла!»
Сорвала кустик, вставила себе в петличку и погрозила кому-то.
«Ну, погодите у меня!»
Тут луч солнца ударил чудовищу в глаза. Отскочило оно в сторону, выхватило из кармана огромные темные очки, закрыло ими пол лица и кинулось в чащу. А лучи за ним, как будто поймать хотят. Шарахается чудовище из стороны в сторону, на деревья натыкается, а они вцепились ветвями, не пускают.
«Эй, вы чего?» —
закричало чудовище. «Кто ты?» — откликнулись деревья.
«Я чудовище! Да вы что, не знаете? Первый раз в сказке, что ли?» — затряслось чудовище от возмущения.
Замерли деревья, пригляделись. «Что ты? Это не похоже!»
«А я теперь хитрая!» — заявила чудовище,
приосанилась и запела.
«Появлюсь я, все окрест, говорят, оно не съест. Если надо, спину гну, надо, я высокий. И из всех кругом тяну соки. Открываюсь я не вдруг, говорю любому, друг. Если надо, спину гну, надо, я высокий. И из всех кругом тяну соки. А попробуй задержи, а попробуй докажи. Если надо, спину гну, надо, я высокий. И из всех кругом тяну соки.
Уходи из нашей сказки!» — замахали деревья ветвями.
«Да как вы смеете!» — затопало ногами чудовище. «Да я из вас души вытрясу, но...» «Все равно расступитесь!»
И чудовище схватило стволы тех деревьев, что были поближе, и так их тряхнуло, что из них и в самом деле вывалились души.
«Вы кто такие?»
— изумилось чудовище. «Мы души деревьев. Ты нас вытряхнул!» — сказала первая душа. «Я душа вот этого старого дуба. А это душа ивы и душа березы. Не плачь, душа ивы. Я плакучая, я не могу не плакать!» — отозвалась душа ивы и, всхлипнув, добавила: особенно теперь. Березовых бы розок тебе! Накинулась душа березы на чудовище.
Дуб-дуб, а понял, с кем имеет дело? А ну-ка, убирайтесь отсюда!
Самодовольно расхохоталось чудовище. Но деревья без нас перестанут быть живыми, хором воскликнули души деревьев.
А я не люблю, когда деревья живые, топнуло ногой чудовище. Я люблю, когда деревья мертвые. Нечего зря тянуть сок из земли. Вон, какая крапива у вас!
Поправив в петлице сорванный кустик крапивы, возмутилось чудовище.
«Разве это порядок?»
«Чудовище!» — разом выдохнули души.
«Да, чудовище! Каждому свое! Вон остальные деревья стоят, и ничего, лес как лес, а вы тоже мне герои нашлись!»
«Каждому свое!» — возразила душа дуба. «А лес, он и зашуметь может!»
«Перекричу!» — отмахнулось чудовище. «А чем это так противно пахнет в лесу?»
— спросило оно, втянув воздух носом. «Это цветы!» — улыбнулась сквозь слезы душа ивы. «Они распустились! Я, плакучая ива, всегда плачу от радости, когда цветы распускаются!»
«Я вижу, вы все здесь распустились!»
Возмущению чудовища не было предела.
«Вон из моего леса! И не сметь больше плакать от радости! Плакать надо от горя! Ну, в крайнем случае, от обиды! Вон!»
«Это даже хорошо, что мы можем двигаться!» — вздохнула душа дуба.
«Хорошо? Что значит «хорошо»? Не должно быть для вас такого слова! Вам должно быть только плохо!» — перебило ее чудовище.
«Плохо теперь стоять без дела», — возразила ему душа дуба, «а мы понесем плач ивы далеко-далеко, чтобы и люди, и птицы, и цветы знали, чудовище пришло в сказку».
«Чем дальше, тем лучше», — ухмыльнулось чудовище.
Тут душа ивы утерла глаза зеленым листочком и улыбнулась. «А действительно, зачем плакать? У меня высохли слезы. Теперь я заплачу только от радости, когда ты лопнешь от злости». И, взмахнув руками ветками, закружилась вокруг чудовища, напевая. Над рекою ива грустила, распускала косы густые, жаловалась вниз отражению. «Сколько лет стоим без движения!» Подпевая вслед за ней, поплыли в хороводе душа дуба и душа березы. Проплывали понизу гусли, величали ивушку грустной, проплывали поверху тучи, величали иву плакучей. С окрестных деревьев, вплетаясь в песню, понеслись тревожные трели соловьев. Голос ивы стал еще звонче. «А теперь пойду по дубравам, хочешь прямо, хочешь направо. Нету ни дверей, ни порога, мне теперь повсюду дорога».
От такой дерзости чудовище даже оцепенело, не знает, что и сказать.
А души деревьев продолжали кружиться и петь. «Соловьев возьму я на ветки, пусть расскажет людям и ветру, что лиса чудовище душит, что пора спасать наши души». Допев песню, души плюнули в сторону чудовища и удалились. А из-под земли стали выбираться мухоморы и чертополохи, все снаряженные по походному, с заплечными мешками, в шляпах. Только у мухоморов мешки красные в белую крапинку, а у чертополохов из продолговатых чертополошных листьев. И там, где они выбирались, у окрестных деревьев тотчас опускались ветки и вянули листья. Потом распахнулся зеленый куст, и на поляну выпорхнула Злючка-колючка. Модная дама в зеленых туфельках, на высоких колючках, в зеленом плаще и перчатках, с крагами на колючках, с пучком из колючек на голове и с веером из длинных колючек в руках.
«Кавалергарды!»
— оглядев свое войско, восторженно воскликнуло чудовище.
«Как есть!» «Кавалергарды!»
и, простерши руку, начала торжественно произносить речь. «Все кругом переиначу, тишиной назначу гром, мухомора я назначу при себе боровиком». В ответ на эту речь вверх взлетели красные в белую крапинку шляпы, и мухоморы, все как один, склонились в благодарственном поклоне. Довольное чудовище еще в больший раж вошло. «Пусть крапивные гуляют, пусть крапивные поют, все поляны заселяют и земные соки пьют. Хороши лишь те, что плохи, обещаю я всерьез, что при мне чертополохи расцветут пышнее роз». При этих словах чертополохи упали на колени. «А колючку не иначе, как березкой назовем. Это значит, я назначил, я гуляю, мы живем». Прижав руки к сердцу, колючка-злючка присела в реверансе, потом послала чудовищу воздушный поцелуй и восторженно закричала: «Чудовищно!» Чудовище благосклонно улыбнулось ей и продолжило распоряжаться. «Назначаю тебя своей придворной дамой. Эй, дикий хмель! Или нет в лесу такого?»
«Как-нибудь, как-нибудь!»
— выскочил из чащи хмель, на ходу застегивая зеленый ливрейный фраг с вьющимися аксельбантами.
«С приездом, ваша немилость! Все ждали, когда же к нам пожалуете. Не обойдете ли? Дождались!»
«Что ж не вьешься тогда возле меня?» — усмехнулось чудовище.
«А вот и вьюсь, а вот и вьюсь!» — заюлил хмель и поднес ему непонятно как появившуюся в его руках желудевую кружку.
«Прошу, стопочка наилучшей белины, особой!» Его немилость лихо опрокинула кружку и крякнула от удовольствия. «Повторить!»
Тут, откуда ни возьмись, выскочила на поляну девка Бузина в фартуке из лопуха. В ушах серьги из гроздьев бузинных ягод. Острые листики на голове в бегудях, видать, врасплох застали, не успела прихорошиться. В руках у нее была вторая желудевая кружечка. Чудовище кружку взяло и хмелю поднесло. Но тот головой замотал, стал отказываться.
«Не потребляюсь, на молочной диетис, только для вас, ваша немилость».
Хмель вьюном прошелся по поляне, взмахнул рукой, и среди деревьев вспыхнула неоновым светом вывеска «Таверна Лесная Малина». Чудовище обрадовалось, ногами затопало и закричало:
«Гуляй, крапивное семя! Заводи пир горой, дым столбом, дым коромыслом! А некрапивные пусть плачут! Почему-то мне приятно, когда плачут. Почему бы это, а?»
Злючка-колючка, влюбленно глядя на него, только руками всплеснула. «Вы же чудовище!»
«Вот!» — назидательно подняло оно палец и задумчиво огляделось по сторонам. «Надо разведать, нет ли поблизости какого царства-королевства, а то кого обижать будем!»
При этих словах царь Горох, который все это время на пеньке сидел, встрепенулся, с пенька соскочил и быстренько улизнул с поляны. Он со всех ног побежал в соседнее царство-королевство, что расположилось сразу за лесом. Там, в царстве-королевстве, ни о чем знать не знали, слыхом не слыхивали, к завтраку готовились. Прямо перед дворцом, святыми башенками и шпилями набекрень, накрыли огромный стол, заставили его стеклянными сулиями, заморскими высокими бокалами, графинами и кувшинами с разноцветными соками. За стол уже уселся царь при царь, король при король, граф при граф, барон при барон, всея сказки, пиф-паф. Сам мелок и худ, едва голова над столом торчит. Рядом застыла нянюшка-мамка-кухарка-повариха. Сигнала к завтраку ждут. Вышли из дворца часы, золотые усы. На пьедестал взгромоздились, бить начали. Пиф-паф с нянюшкой пальцы загибают, считают. часы, золотые усы, закончили бой, с пьедестала соскочили и, забрав его с собой, ушли. А царь при царь, король при король и прочее радостно объявил: «Ну вот, раз часы, золотые усы возвестили царский завтрак, так тому и быть». Нянюшка, мамка, кухарка, повариха засуетилась, стала пиф-пафа потчевать.
«Пей, батюшка, соки, будешь высокий, от сока морковного прибавится кровушки, от сока капустного прибудет в головушке».
Пиф-паф тотчас обиделся и отодвинул бокал с капустным соком. «Это что ж, качан за место головы?» Но нянюшка-мамка не растерялась.
«Капуста кудрявая, в середке извилины. Пей, батюшка, соки, питайся усиленно. От сока черничного черные бровушки, от земляничного сладкое словушка. Ну а для духу царского прочного выпей-ка чарку сока чесночного».
Хватил царь при царь сока чесночного, да бегом помчался к одному из дворцовых углов, на котором обозначены были две зарубки — царского нынешнего росту и, видимо, росту для пиф-пафа идеального. Примерился, но выше низшей зарубки не оказался.
«Вот, соки пью, а росту не прибавляется».
«Пей, батюшка, соки, будешь высокий!» — передразнил он нянюшку-мамку.
«Сколько лет меряюсь со своей меркой, а все никак не наберу! Капуста, что ли, паршивая?»
Подбежал к столу, схватил табуретку, да так грохнул ее об пол, что та разлетелась на кусочки.
«Ах, силушки-то в тебе сколько!» —
восхитилась нянюшка-мамка.
«Силушки, силушки,
а росту? Я! Царь при царь, король при король, князь при князь, граф при граф, барон при барон, все сказки! А в зеркало поглядишься? Тьфу, четвертинка! При таком количестве титулов нет во мне самом никакого количества!»
«А ты, батюшка, — стала утешать его нянюшка-мамка, — повели величать себя ваше количество. Вот и все. Как назовут, так и увидят. В слове-то сила, ваше количество. Гляньте-ка, каков у нас царь, а? Высок-то как, а широкоплеч. Не царь, сплошное количество.
Ну, ладно, ладно, терпеть не могу этого. А что, действительно повыше стал, а?»
Подозрительно посмотрел на нянюшку-мамку пиф-паф.
«Да уж как вырос в наших глазах! Уж как вырос! Что твоя мерка? Тьфу! Перерос ты свою мерочку, ваше количество!»
Заохала нянюшка-мамка.
«Да ведь кто в наших глазах вырос, тот в наших глазах так и останется!»
«Ладно, ладно, верю!» — успокоился царь-прицарь и потянулся к стакану с соком.
Но вдруг, одновременно качнувшись во всех сулеях, бокалах, стаканах, графинах и кувшинах, соки исчезли. Словно кто-то снизу сделал большой глоток, а на царский двор с криками ворвался министр.
«Чудовище! Чудовище пришло в наше царство-королевство! Я сам видел!»
Пиф-паф вжался в кресло и зажмурил глаза. «Где? Где чудовище? Ничего не вижу!»
«Да глаза, глаза-то откройте, горе мое!» — заломил руки министр.
«Ну, где чудовище?» — открыл глаза пиф-паф.
«Да не здесь, не здесь, там, в лесу, в самом темном месте!» Испуганно оглянулся министр.
«А ты зачем в лес ходил? Мог бы не ходить, ничего бы не увидел. Сам виноват!» — отрезал пиф-паф и потребовал. «Соку!»
«Нету! Нету больше соку!» — в отчаянии схватился за голову министр. «Глаза-то пошире откройте!»
Пиф-паф задумчиво оглядел стол, но тотчас нашелся.
«Вижу, что нет! Вели принести!»
Тут вдруг треснула земля, и посреди двора образовалась большая расщелина.
«Вот, вот!» — почти обрадовался министр. «Видите? Из самой земли они соки пьют!»
«А ты чего радуешься?» — накинулся на него царь-прицарь. «Чего же тут хорошего? Ты министр двора, а у тебя вон весь двор растрескался!»
«Был,
был министром двора, а потом...
«Я тебя нанял министром по разным обстоятельствам», — перебил его Пиф-Пап. «Затем снова назначил министром двора. Но мы с тобой поссорились, и я переназначил тебя в министры вне двора. Ты обиделся и ушел. А куда ушел? В лес ушел. А теперь... Но я же вернулся, чтобы доложить вашему количеству», — подсказала нянюшка-мамка.
«Что? Какому еще количеству?» — опешил министр.
«Теперь наше величество величают нашим количеством», — гордо пояснила нянюшка-мамка.
Министр только плечами пожал. «Чтобы доложить вашему количеству, что чудовище пришло в сказку. Да вот, пожалуйста, двое из его свиты», — указал он на ввалившихся во двор сильно подвыпивших чертополоха и мухомора, которые, увлеченные беседой между собой, никого вокруг не замечали.
«Кавалер Чертополох, ты меня уважаешь?» — споткнувшись, воскликнул Мухомор.
«Кавалер Мухомор, я тебя уважаю!» — поддержал его Чертополох. «А тебе белина не ударила в верхние листики?» — не унимался Мухомор.
«Еще как! Отсохни у меня правая ветка!» — пошатнулся Чертополох.
«Значит, уважаешь!» — обнял его Мухомор.
«Кавалергард буду!»
— ударил себя в грудь Чертополох.
«Все!»
Удовлетворенно облобызал чертополоха Мухомор. «А ты сколько желудевых кружек разбил?»
10,
подумав, торжественно объявил чертополох. «А я и того больше, да еще хмелю на левый корень наступил, а у него на нем мозоль. Ох, и повеселились мы с тобой!» Качаясь и поддерживая друг друга, кавалеры двинулись к столу, громко горланя песню.
«Мы в лесной малине были, пели песни, пили сок, пели, пили, 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 дрались, дрались, всех побили, а когда мы всех побили, то пустились на утек. Нас в лесу таких лишь двое, и любой из нас неплох. Мы герои, Мухомор, Чертополох. Перечертополошили мы в лесу, конечно, всех. Мы в малине были, были, пели, пели, пили, пили. Дрались, дрались, всех побили, умахомарились, эх! Нас в лесу таких лишь двое, и любой из нас неплох. Мы герои, Мухомор, Чертополох».
Наткнувшись на стол, они остановились и уставились на сидящего за ним Пиф-Пафа. Тот, поёрзав, достал из-за спины корону, нахлобучил ее и с ужасом вылупил глаза на кавалеров.
«Это что такое? Какой смешной человечек! Растет корешками вверх! Интересно, откуда он тянет соки?» — обратился Мухомор к чертополоху, ткнув пальцем в корону.
«Должно быть отовсюду!» — обвел руками воздух чертополох. Мухомор пошатнулся, накреняясь в сторону Пиф-Пафа, и грозно спросил:
«Соперник?»
«Я царь-прицарь, король-прикороль, граф-приграф, князь-прикнязь, барон-прибарон, всея сказки!» — попытался сохранить лицо Пиф-Паф.
«Пойдем на кухню!» — поманил его пальцем Мухомор.
«Я не пригоден для еды!» — вжался в кресло царь-прицарь. «Разве не видно?»
«Очень надо есть такую поганку!» — брезгливо поморщился Мухомор. «Нас! Нас теперь будут есть! Понял? Мы назначены белыми грибами. И все! Хватит! Поглумились над нами, палками шляпки сбивали, а каких-то сопливых маслят!»
Он даже задохнулся от обиды. «Все! Мухомор а-ля Боровик!» «Под майонезом, в соусе сатте!» На лице Мухомора появилась блаженная улыбка.
«У меня уже внутри все заранее кипит. Пошли на кухню, посмотрим. Я в разведке, понял? Скоро всем мухомаринным войском нагрянем, тогда и посмотрим. А сейчас кастрюльки мыть, сковородки чистить, маринады готовить. Только сушиться не хочу, говорят, щекотно. Ой, что-то меня размухоморило. Пошли, кавалер Чертополох!»
Кавалеры, пошатываясь, удалились, а на царском дворе наступила гробовая тишина. Первым опомнился министр.
ваше количество. Только не теряйте присутствие духа».
«Но у меня нет министра присутствия духа», — обреченно вздохнул Пиф-Паф.
«Конечно, когда вы больше одного министра вообще не держите»,
— неосторожно брякнул министр.
«Ты будешь моим министром присутствия духа. Только никогда, никогда не покидай меня», — вцепился в него Пиф-Паф. Министр тоже вцепился в него, потому что за дворцом раздался свист, улюлюканье, топанье множества ног, и загремела лихая песня. «Вперед, чертополохи, бродяги-мухоморы, дела людские плохи, мы все заселим скоро. О чем мечтали все вы, сегодня совершится, мы вытопчем посевы и проса, и пшеницы. Тяни земные соки, без страха и оглядок, из-под берез высоких и огородных грядок. Настало наше время, и нету нам преграды, вперед, лихое племя, вперед, кавалергарды!»
«Ваше количество! Мысль!» — схватился за голову министр. «Ну?» — отцепился от него Пиф-Паф. «Полцарства тому, кто победит чудовище!»
«Почему же это сразу полцарства?» — мгновенно набычился Пиф-Паф. «Одну восьмую и довольно!»
Министр даже руки заломил от огорчения.
«Не спорьте, горе мое! Полцарства! И принцессу Пиф-Паф-Пифочку в придачу! Вот!»
«Какую Пиф-Паф-Пифочку?» — обомлел от неожиданности царь.
«Нет у меня никакой Пиф-Паф-Пифочки!»
«Ну да, пусть нет! Что же из этого? Главное — пообещать!» — нисколько не смутившись, заявил министр.
«Ладно», — вздохнул Пиф-Паф, — «пусть разнесут весть!» «Да, но пока кто-нибудь найдется, мы будем находиться в страхе перед чудовищем!»
От раскатившегося звона царь-прицарь уши зажал, ногами затопал.
«Все идут и идут, а нам час от часа не легче!»
«Ваше количество! Есть еще одна мысль! Просто с ума можно сойти! Вот!»
От волнения министр даже задохнулся. «Надо остановить время! Надо разбить часы золотые усы, и тогда оно остановится!» «Все останется, как сейчас, пока кто-нибудь не найдется и не победит чудовище!»
«Так!» — потер от удовольствия руки Пиф-Паф. «А кто пойдет разбивать часы?»
«Вы!
Вы же так великолепно умеете убивать время!» — поклонился ему министр.
«Ладно!» — согласился Пиф-Паф. «Только первым пойдешь ты! У них знаешь, какая здоровенная гиря? Тебя они стукнут, тебе что? А я царь-прицарь, король-прикороль, мне больно будет! Пошли!»
А тем временем за углом дворца часы золотые усы, забравшись на пьедестал, беседовали с царем Горохом, лесным скоморохом.
«Да, время, самое время появиться герою!
Что же тянуть?»
— горячился царь Горох. Часы золотые усы неторопливо мизинчиком передвинули золотую минутную стрелку на лице циферблате и поморщились.
«Это бестактно напоминать времени о времени. Секунда в секунду, минута в минуту, сутки в сутки, тик-так или не тик-так?»
«Тик-то оно так, да все не так», — покачал головой царь Горох. «В царстве-королевстве чудовище! А ты стоишь себе и в свой золотой ус не дуешь, только, знай, мизинчиком его двигаешь.
Крутани-ка свои усищи как следует, да и пробей время появиться герою!»
Часы золотые усы возмутились и взмахнули увесистой гирькой.
«Ни за что! Мы никогда не спешим, мы никуда не спешим, мы давно на пьедестале, тик-так мы сказали, тик-так и будет, тик-так-то!»
«А поспешить-то придется», — прислушался к шуму перед дворцом царь Горох. «Разбивать тебя бегут царь-король со своим министром».
«Меня? За что? Мы очень верные часы!» — удивились часы и подозрительно покосились на царя Гороха.
«А откуда ты знаешь? Слух-то у меня лесной!»
«Сейчас и ты узнаешь», — усмехнулся царь Горох. «Они время хотят остановить, чтоб пока все осталось как есть. Не торопились, не торопились, а сами себе час пробили».
Тут и часы золотые усы услышали азартные крики Пиф-Пафа.
«Ты их под дых, в пружину, тогда оно вмиг остановится.
«Безумец!» — заметались на пьедестале часы. «Он же король!» «Да, без царя в голове! Прыгай!» — решительно дернул часы за ус царь Горох. Часы, золотые усы, тяжело рухнули с пьедестала и, прихрамывая, бросились за Горохом в лес. И вовремя, как только они скрылись за кустами, прибежали Пиф-Паф с министром.
«Сбежали!» — уставился на пустой пьедестал его количество. «Вперед!
А может, они решили спрятаться во дворце?» — засомневался министр.
«Назад!»
— приказал Пиф-Паф, и они ринулись обратно во дворец. А беглецы, обреченно вздохнув, остановились. «Сильно ушибся?» — посочувствовал Горох.
«Пустяки!» — отмахнулись часы. «Мы антиударные. Ик-ак! Ик-ак! Извини, это мы от возбуждения. Ты посмотри, какой пульс. 120 секунд в минуту. Тик-так может хватить и разрыв пружины. Подкрути, пожалуйста, там, сзади. Надо подзавестись».
«У тебя все винтики целы?» — встревожился царь Горох.
«Ты что?» — обиделись часы. «Хочешь сказать, что у меня винтиков не хватает?»
«Хочу сказать, что самое время вызвонить героя», — решительно заявил Горох.
«Ох, после такой встряски!» — заохали часы. Но, собравшись силами, ударили.
Звон получился какой-то неуверенный, дребезжащий. Неудачный звон вышел. Не успел он умолкнуть, как перед ними появился некто длинный, тощий, в шляпе с пером, в камзоле с гербом, со шпажкой на боку.
«Это что такое?» — уставился на тощего царь Горох.
«Герой!» — безо всякого энтузиазма ответили часы золотые усы. «Но с приличной родословной».
«Тебя как звать?» — обратился к тощему царь Горох.
«Принц Уауа, заморский».
Дрожа коленками, отозвался тощий. «Немедленно раззванивай его обратно!» — решительно потребовал Горох. Но принц отпрыгнул, дернул в сторону чаще и скрылся. Царь Горох с досады даже сплюнул ему вслед. Часы золотые усы примирительно похлопали Гороха по плечу.
«Ладно, кому время-то появиться? Ивану-царевичу или Ивану-великану?»
«Ивану!» — отрубил Горох. «Просто Ивану!»
«Ну, хорошо!» — пожала плечами часы.
— Только теперь уже ты помогай своим рожком. Царь Горох продул рожок. Часы золотые усы для вдохновения уставились в небо и гулко ударили один раз. Горох подхватил напевной короткой мелодией. Из земли показались ноги, обутые в лапти. Одна нога почесывала другую. Часы ударили второй раз. Горох снова поддержал их рожком. На ноги крепко встало широкоплечье туловище. Тут часы золотые усы замешкались, а царь Горох заволновался. «Ты что? Ты что? Бей скорей!
Не мешай работать! Для головы нужен особый звон.
Да и ты постарайся!» — спокойно ответили часы и выдали самый мелодичный, самый раскатистый звон из трех. Царь Горох тоже не ударил в грязь лицом. Его рожок пропел самую мелодичную фразу из трех. И на плечах появилась веселая голова с белозубой улыбкой и с копной соломенных волос.
«Поздоровали, Ваня!» — участливо спросил царь Горох. «Благодарствую! Руки есть, чтобы бить комаров, а коли руки есть, значит, здоров!» — весело ответил Иван. «Да ты балагур! А богат ли?» — не отставал Горох.
«Коров у меня невидимо. Стало быть, их и не видели. Хорош табун, да ленивы кони. Всю жизнь скачут, меня не догонят», — улыбнулся Иван.
«А где крыша твоя?» — продолжал расспрашивать его Горох. «А чем не солома? Где голова, там я и дома», — тряхнул соломенной шевелюрой Иван.
«А как невесту звать?» — приставал Горох. «А Дунька репка сидит в земле крепко, не до вечеру темени, а до поры и до времени. Пока за косичку не выдерну, ни за что сама и не выйдет к нам». Снова широко улыбнулся Иван. Тут и царь Горох улыбнулся. «Скромная, значит, это хорошо. Что ж, прилично живешь, Ваня, не хуже людей», — подвел итог царь Горох.
Живу не лучше, живу не хуже, живу не шире, живу не уже. Живу как люди, чего нет, может и будет. Зачем тебе-то я понадобился? — поинтересовался Иван.
— Да с чудовищем надо сразиться, Ваня, — прикинулся простаком Горох.
— С чудовищем? — переспросил Иван. И тотчас согласился. — Что ж, это можно. Меч дашь?
Царь Горох укоризненно посмотрел на часы золотые усы. Те смущенно закрутились, заворчали. Еще не время. И потом, почему все мы да мы? Горох с досады рукой махнул.
Ладно, сам добудешь. Говорят, у царя-короля пиф-пафа есть. Волшебный? Поинтересовался Иван.
Да не то, чтобы волшебный, а все же верно не тупой.
Смотря кто им махать станет, назидательно произнес Горох.
И точно, меч от руки идет,
согласился с ним Иван. Да, вот еще что, подмигнул царь Горох Ивану. Победишь чудовище, пол царства получишь, да еще принцессу пиф-паф-пифочку в придачу.
Ладно, возьмем,
кивнул головой Иван и присел на землю, чтобы поправить сбившийся онуч. И не заметил, как царь Горох что-то шепнул часам золотым усам. Те озорно улыбнулись и издали легкий серебряный звон. После этого за руку Ивана зацепилась какая-то шелковистая травинка. Поднялся Иван, дернул травинку, и из земли выскочила Дунька Репка. Краснощекая, шустроглазая девчонка с косичкой на макушке.
— Ты кто такая? —
удивленно уставился на нее Иван.
— Здравствуй, Ваня! Я Дунька Репка! — нисколько не смущаясь, объявила девчонка. — Спасибо, что на свет вытащил!
— Да я ж тебя выдумал! — растерялся Иван.
«Зато и спасибо, что меня рассмеялась Дунька. Вот я и здесь».
«Чудеса!»
— развел руками Иван.
«В сказке живем, Ваня!» — напомнила ему девчонка и запела. «Встань-ка, Дунька, репка с диванчика, сдунь-ка, Дунька, пух с одуванчика. Ух ты, пух-то, глянь-ка, летит, а Дунька, репка, танцевать хотит. Не хотит, а хочет», — наставительно поправил ее царь Горох.
«А я темная еще, только из земли. Вот поживу на свете, всему научусь!»
Блеснула на него глазками Дунька и прошлась по поляне в танце, дробно перебирая туфельками-фасольками.
«Я на ножке крепкая, я на щечке крепкая, вот какая репкая, я из репок редкая!»
Тут Дунька неожиданно остановилась и, сразу перейдя на деловой тон, решительно заявила.
«Ладно, Ваня, пошли во дворец за мечом. Пол царства возьмем, дом справим, в огороде репок насадим. И чтоб никакой пиф-паф-пифочки, понял? Забудь!»
И для убедительности ткнула его крепким кулачком в бок.
«Эй, ты чего сразу драться?» — обиделся Иван.
«Ладно», — примирительно сказала Репка, поправляя на нем рубашку. «Пошли! Делу время, потехи час».
«Ах, тик-так, хорошо сказано!» — восхитились часы.
И такие они с царем Горохом были восхищенные, такие довольные, что не заметили, как рядом с ними шевельнулся колючий куст, который оказался и не кустом вовсе, а плащом злючки-колючки. Недобро глянув вслед удаляющейся парочки, притворная дама подтянула на руках элегантные зеленые перчатки, поправила прическу-макушку куста и неслышно скользнула вглубь леса. А на царском дворе шел пир горой, дым коромыслом. Мухоморы валялись где ни попадя, повсюду слонялись чертополохи, некоторые перекидывались в листики. Пригорюнившиеся пиф-паф и министр сидели в уголке на лавке и с тоской глядели на непрошенных гостей.
«Вчера у меня на столе выросло два мухомора и шесть в миску со сметаной. Они лезут в супы, забираются в соусы, прячутся в пироги. Их приходится вытаскивать из всех кастрюлек и прогонять со всех сковородок», — жаловался царю при царю министр.
«Время идет! А где герой?» — в ответ сердито шипел пиф-паф. «Часы золотые усы куда-то сбежали. Как теперь время остановишь?»
Вдруг из дворца донеслись истошные вопли нянюшки-матушки. «Караул! Караул!» А вслед за ними громкие крики.
«У-а! У-а! У-а!»
Царь-прецарь с министром тотчас забились под лавку.
«Где ты, мое присутствие духа?» Зажмурив глаза, захныкал Пиф-Паф.
«Да здесь, здесь! Ваше присутствие духа не покинуло вас!» Зашептал министр, осторожно выглядывая из-под лавки.
Тут из дворца выскочила нянюшка. За собой она тащила упирающегося принца Уа-Уа. Заглянув под лавку, она позвала: «Ваше количество!»
«Да, да, мы тут! А кто караул кричал?» Отозвался Пиф-Паф из-под лавки.
«Я кричала! Когда вызывают караул, всегда кричат «Караул!» «Вон, героя к вашему количеству проводить надо было!» «Да, видать, разбежался-то караул, и герой странный какой-то. С чудовищем пришел сражаться, а все уа-уа кричит. Хоть в коляске вези его к чудовищу!»
Успокоенный Пиф-Паф скоренько вылез из-под лавки, за ним вылез и его присутствие духа.
«Здравствуйте! Я заморский принц Уа-Уа!»
Представился герой и тотчас полюбопытствовал.
«А вы кто и почему под лавкой сидели?»
«А мы царь-прицарь, король-прикороль. Где хотим, там и изволим сидеть», — отрезал его количество.
Вместе с министром он оглядел принца со всех сторон и, удовлетворившись увиденным, произнес.
«Да, вижу, что вы настоящий принц. У вас весь камзол расшит гербами».
«Да-да, ваше количество, не камзол, а сплошной гербарий», — поддакнул министр. «Но почему у вас такое странное имя? Уа-уа!» — полюбопытствовал Пиф-Паф.
Видимо, давно привыкнув к таким вопросам, принц не только не смутился, но, приняв гордую позу, одним духом выпалил.
«Мой дед был знатен и богат, он пил из серебра. Любил он в бой водить солдат, любил кричать «Ура!» Был грозен дед и полон сил, как тысяча пантер, и только не произносил проклятой буквы «Р». Он «Р» не мог осилить, а «Ура» без буквы «Р» — «Уа! Уа! Уа! Уа!» Когда же я увидел свет, мой дед явился в зал. Спросил он что-то, я в ответ «Уа!» ему сказал. Растроган был мой дед до слез, облил слезами трон. Я клич победный произнес без буквы «Р», как он. Я назван этим кличем «А!» «Ура!» без буквы «Р» «Уа!» 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 С тех пор «Уа!» «Уа!» стало и моим именем, и боевым кличем.
Закончил принц и, в свою очередь, спросил Пиф-Пафа.
«А у вас есть родословная?»
«Конечно! А как же?» — возмутился было Пиф-Паф. «Только я ее не помню наизусть».
«А...» — постарался уйти от щекотливой темы царь-прицарь. «А как вы расправитесь с чудовищем?»
«Очень просто!»
— «Уа-уа!» воинственно выхватил шпажонку.
«Я его как уакну, в смысле аукну, а потом уакукну!»
«И все?»
— задаченно посмотрел на принца Пиф-Паф.
«И все?»
— решительно ответил принц.
«Поразительно!»
— воскликнул министр. «Тогда ступайте и сразитесь с чудовищем!» — приказал принцу Пиф-Паф.
«Нет, я так не привык!» вздернул нос Уа-Уа. «Я заморский принц. Я должен ему сначала послать вызов».
«А кто же отнесет этот вызов чудовищу?» растерянно оглянулся Пиф-Паф на своего министра.
«А чего теперь бояться? Чего бояться?» расхрабрился министр. «Эй, господин кавалергард!» крикнул он кавалеру Мухомору. «Вот господин заморский принц явился, чтобы сразиться с чудовищем».
«Уа! Уа! Уа!»
— воинственным кличем поддержал его принц.
«Что это за детский крик на лужайке?» — обернулся кавалер Мухомор.
«Нет, это не детский крик на лужайке!» — помотал головой министр. «Это боевой клич! Первое слово, которое произнес господин принц в жизни, было боевым кличем. А теперь отправляйтесь к вашему чудовищу и отнесите ему вызов господина принца!»
«А без вызова нельзя!» — недовольно поинтересовался кавалер.
«Пусть себе идет и сражается».
«Нет, нельзя. Принципиально!»
Чуть не захлебнулся от негодования Уа-Уа.
«Мы, принцы, всегда поступаем принципиально!»
Мухомор поморщился и задумчиво посмотрел на министра.
«А когда нас готовить будут?» — спросил он.
А вот вернетесь, поговорим, — сухо ответил министр.
Пожав плечами, кавалер свистнул, мухоморы построились и ушли вслед за ним в лес. Царь-прицарь удовлетворенно потер руки и весело объявил. А теперь
покажите невесту, —
перебил его Уа-Уа.
Какую невесту? — остолбенел Пиф-Паф.
Вы же обещали тому, кто победит чудовище, полцарства и принцессу Пиф-Паф-Пифочку в придачу. Где принцесса?
— капризным голосом спросил принц.
Может, у вас еще и нет никакой Пиф-Паф-Пифочки? Я сам из королевской семьи. Я сам умею надувать. Нарядите какую-нибудь судомойку принцессой, а потом скажете, я-то я, да принцесса не моя. И полцарства тю-тю. А вот если она королевская дочь, значит, она должна быть похожа на короля, как две капли. И других мне, пожалуйста, не подсовывайте.
Ну, ты придумал эту пиф-паф-пифочку. А где я теперь ее возьму? Набросился на министра король-прикороль.
«Ваше Количество!» — схватился, как обычно, за голову министр. «Третья мысль! Как же вам повезло со мной!» Приобняв Пиф-Пафа, чтобы тот не наговорил лишнего, министр успокаивающе кивнул принцу. «Сейчас! Их Количество, король-прикороль, прикажет своей строптивой дочери надеть свое лучшее розовенькое платьице и выйти к нам через 10 минут, поклон королевский принцу отвесить. Ваше Количество, идемте, вы ей приказывать будете».
«Да идемте же, горе мое!» — прошипел на ухо царю-прицарю министр и потащил его во дворец.
«Как две капли воды!»
— крикнул им вслед Уа-Уа. И только они скрылись, как на дворе перед дворцом появились Иван и Дунька Репка. Вошли они решительно, но, оглядевшись, зарабели.
«Ну вот он, дворец», — первая опомнилась Дунька. «Видишь, там какой-то принц или король с мечом разгуливает. Попроси скорее у него меч и пойдем дальше».
«Эй, господин хороший, одолжи, пожалуйста, меч ненадолго», — окликнул Уа-Уа Иван.
Принц остановился и от возмущения сначала побагровел, а потом набычился.
«Это не меч, а шпага!»
— взвизгнул он, но, приглядевшись к Ивану, робко поинтересовался.
«А зачем тебе меч?»
«Да с чудовищем надо расправиться, а то оно, гляди, что натворило. Пока до дворца дошли, душа высохла, что твои деревья при дороге», — простодушно ответил Иван.
«Да, это теперь мои деревья. Я первый пришел»,
— завопил принц.
«Я получу полцарства королевства».
Смерив взглядом хилого принца, Иван с сомнением покачал головой.
«А коли не совладаешь с чудовищем?»
«Я не совладаю? Да ты заговариваешься, слышишь? Ты заговариваешься, ты заговорщик, вот кто ты!»
«Да я сейчас тебе и без меча бока наломаю!» — разозлился Иван и дал такого тумака принцу, что тот, издав вопль «уа-уа-уа», отлетел в сторону и некрасиво плюхнулся посреди двора. В это время на крыльце появились министр и Пиф-Паф, одетый в розовенькое платьице и с бантиком на голове.
«Ее высочество принцесса Пиф-Паф-Пифочка!» — торжественно объявил министр. «Ну-с, господин принц, ведь правда, как две капли воды!» — повертел он королем-прикоролем.
Уа-Уа поднялся, потер ушибленные места и стал придирчиво рассматривать принцессу.
«Я даже сказал бы, как одна капля!»
— почему-то не очень радостно сказал принц. «Взгляните, взгляните, господин принц! У Пиф-Паф-Пифочки даже усики такие же, как у Пиф-Паф-Папочки!» — не успокаивался министр.
«А где же господин король?»
— подозрительно спросил Уа-Уа. «Рыдает, рыдает в своих покоях!» И министр приложил к глазам платок. «Родительское сердце можно понять. Побеседуйте с ней, принц, и вы убедитесь, что это самая настоящая-пренастоящая принцесса».
«Скажите, принцесса, умеете ли вы танцевать минуэт?»
— галантно склонился в поклоне Уа-Уа.
«Нет», — промямлил Пиф-Паф, но вовремя спохватился. «То есть да, иногда».
«Господа!» — пришел на помощь королю министр. «Ах, как изящна наша принцесса! Как? А сколько ей лет?» — не дал договорить ему принц. 18. «А любишь ли ты есть блеманже?» Снова обратился принц к Пиф-Паф-Пифочке.
«Еще как!»
«Ну, а слушать баллады, стихи?» — не унимался принц.
«Я больше пирожные люблю», — потупилась принцесса.
«Хороша!» — вмешался в разговор министр.
«Неплоха!» — согласился Уауа. «А смеяться изящно умеешь?»
«Ха-ха-ха!» —
начала изображать смех принцесса.
«Да не так же, не так! Хи-хи-хи!» — прошипел ей в ухо министр.
«Хи-хи-хи!» — быстренько перестроилась Пиф-Паф-Пифочка.
«Да, это настоящая принцесса!» — удовлетворенно объявил Уауа. «Я очень доволен смотринами!»
«Разве это смотрины? Хи-хи-хи, бламанже! Ха-ха-ха!» Не выдержав, вмешался Иван. «Ведь жену в дом берешь! Значит, надо узнать, чего она по хозяйству умеет. А ну, отойди! Вот как это надо делать!» Он, подбоченясь, подошел к принцессе и неожиданно крутанул ее перед собой. «Скажи-ка, да к тому же не вздумай наврать! Сумеешь ли ты мужу рубаху постирать?»
«Мужицкие вопросы, я ручки берегу», — возмутилась Пиф-Паф-Пифочка, но Ивана уже было не остановить.
«А как возьму за косы?» —
и в самом деле схватил ее. «Могу», — немедленно согласилась принцесса.
«А тесто ты, невеста, сумеешь замесить?»
«Чтоб я месила тесто, не вздумай и просить».
Иван усмехнулся и презрительно посмотрел на Пиф-Паф-Пифочку. «Просить я не обучен. Возьмусь за кочергу. Она попросит лучше.
Сма-мама-могу».
Немедленно согласилась принцесса. «Носить сумеешь воду? Да подметать в избе?
Чтоб я, принцесса родом, мила избу тебе, мне спину гнуть без толку перед тобой в дугу?»
Возмущению Пиф-Паф-Пифочки не было предела, да не на того напало. «А я по ней метелкой!» И Иван огрел принцессу метлой, которую подсунула ему Дунька Репка. Пиф-Паф-Пифочка охнула и сразу же согласилась.
«Сма-мама-могу!»
Довольный Иван перестал кружить Пиф-Пафа, тот без сил рухнул на руки министра. «Вот какие я бы смотрины устроил!» — хвастливо объявил Иван. Но, получив ядреным кулачишком в бок тычок от Репки, спохватился и поспешно добавил. «Если бы, конечно, надумал свататься к вашей Пиф-Паф-Пифочке! Но она мне и даром не нужна! Вот моя принцесса!» И он обнял Дуньку Репку. «А, собственно, ты кто такой?» — министр с удивлением уставился на Ивана. «Я Иван. Крестьянский сын», — представился Иван и сразу перешел к делу. «Послушай, добрый человек». «Я не человек, я придворный», — важным голосом поправил его министр. «Господин придворный», — Иван приложил руку к сердцу, — «будь человеком, дай меч. Уж больно с чудовищем сразиться надо».
«Но я не хочу ни с кем делиться, я первый пришел. Уа-уа-уа», —
захныкал принц. «Что?» — возмутился министр. «Ты, мужицкий сын, хочешь получить пол царства королевства?» «Ваше количество!» — кинулся он к царю-прицарю. «Представляете, этот парень, оказывается, тоже хочет сразиться с чудовищем».
«Если он устроит чудовищу такие же смотрины, как мне, ой-ой-ой!» — застонал Пиф-Паф, потирая намятые бока. «То чудовище костей не соберет, ай-ой!»
«А как быть с принцем? Неудобно все-таки?» Министр задумчиво почесал в затылке.
«Да-да, как-то неловко получилось», — согласился Пиф-Паф и тут же приказал. «Отведите меня в покои! Мне надо успокоиться! А ты?» — ткнул он пальцем в Ивана. «Посиди пока на лавке! А ты, нянька, сторожи его!»
И Пиф-Паф, опираясь на министра присутствия духа, охая и стеная на каждом шагу, скрылся во дворце. Как раз в это время с троем вернулись мухоморы. Увидев их, Уауа принял воинственную позу и крикнул кавалеру.
«Ну,
когда сражение?»
«А ты, оказывается, герой!» — похлопал по плечу принца Мухомор.
«Да, я герой!»
— еще больше заважничал Уа-Уа. Их немилость так и сказала: «Он герой!» А потом он еще сказал: «Я бы с удовольствием встретился с героем и съел бы его. Но он не переваривает героев. Он велел тебе убираться, да поживее!» — нагло улыбнулся кавалер.
«Значит, он сдался без боя!»
— обрадовался Уа-Уа. И, окончательно расхрабрившись, воскликнул:
«Тогда я буду сражаться с вами!»
Принц схватился за шпагу в надежде, что мухоморы тут же разбегутся. Но те и не думали разбегаться. Они кривлялись, свистели, хохотали и размахивали шляпками. Уа-Уа растерялся. У него противно задрожали коленки. А кавалер лихо свистнул и объявил ему:
«Мы тебя шляпками закидаем!»
И тут со всех сторон в принца полетели шляпы мухоморов. Уа-Уа бросился на утек, но споткнулся, и через мгновение из огромной кучи мухоморских шляп торчали лишь его ноги.
«Уа-уа-уа!» —
глухо доносилось из кучи. Кавалер с довольным видом обошел кучу, подал знак, и его воинство расхватало свои шляпы. Потом он поднял принца за шиворот, встряхнул его и торжественно произнес. А еще чудовище сказало: «Конечно, если этот петух хочет, чтобы его как следует ощипали чертополохи, пусть остается. Они хорошо ощипывают таких птиц».
«Ну?» «Нет-нет, благодарю вас», — вежливо ответил принц. «Я лучше пойду. Вот только где моя шляпа?»
«Ладно, бери эту». И кавалер, нахлобучив ему на глаза чью-то мухоморскую шляпу, дал увесистого пинка заморскому принцу. Размазывая слезы и крича «уа-уа-уа», тот пустился бежать и вскоре исчез из виду. За всем происходящим во дворе из окошек дворца наблюдали облепленный пластырями Пиф-Паф и министр. Увидев, как мухоморы разделались с принцем, король-прикороль пригорюнился, надвинул на лоб корону и задумчиво почесал в затылке.
«Эй, человечек с золотыми корешками на голове!» — крикнул ему кавалер.
«Ну, чего вам?» — уныло отозвался Пиф-Паф.
«Сейчас мы будем говорить главное и свое последнее требование», — объявил мухомор.
По его знаку все мухоморы построились перед дворцом. Кавалер развернул свиток и стал читать, а мухоморское войско ритмично ему поддакивало.
«По сей стране, во всей стране нас расплодились тысячи! Из всех грибов одни лишь мы прописаны в лесу! Мы требуем, чтоб люди нас употребляли в пищу, и чтоб из нашей братьи грибной варили суп. Мы требуем, чтоб ели нас и соком запивали. Мы требуем в последний самый раз, чтоб наши заявления вы не мариновали, а в банках и кадушечках мариновали нас».
«Мое присутствие духа!» — вскричал Пиф-Паф и схватился за голову.
«Да здесь я, здесь!» — высунулся из соседнего окошка министр.
«Нет, от них решительно пора избавиться. И не спорьте, ваше количество, вы так решили».
«Я решил? Что, что я решил?» — в отчаянии заломил руки Пиф-Паф.
«Сейчас, одну минуточку!» — схватился за голову министр. «Ваше количество, опять мысль! Четвертое, а?»
Он был в восторге от своей сообразительности. «Пусть на кухне сварят, испекут, зажарят на гриле эти проклятые поганки. А когда они будут готовы, понимаете, готовы, мы велим их всех до одного выкинуть на помойку». Пиф-Паф глубоко задумался, переваривая очередную мысль министра. Но через некоторое время оживился и радостно воскликнул.
«Все, я решил!» — крикнул он мухоморам. — «Ступайте на кухню и скажите, что наше количество велели приготовить из вас самые любимые наши кушанья. А-ля боровик под соусом соте!» — подпрыгнул от радости кавалер-мухомор и первым ринулся на кухню, а за ним, на ходу обсуждая грибное меню и все его мухоморское войско.
В
«Ваше Количество!» — почтительно поклонился министр царю при царю, королю при королю, графу при графу и прочее. «Вы избавили нас от мухоморов! Вы и есть герой! Ура герою!»
«Герой, герой!» — передразнил министра Пиф-Паф и тут же накинулся на Ивана. «А ты чего тут на лавке расселся? Разве не видишь, что чудовище творит?»
«Да я вот...» — растерянно развел руками Иван.
«Вот именно! Иди и одолей его!» — велел Пиф-Паф.
«Меч-то дашь? Бери!
На что он мне?» — не раздумывая согласился царь-прицарь и протянул Ивану меч.
«Давно бы так!» — обрадовался Иван и стал размахивать мечом во все стороны.
«Ты чего размахался тут?» — отодвинулся от него подальше Пиф-Паф. «Ты уж ступай себе! И девку с собой, что ли, возьмешь?» — спросил царь-прицарь, увидев, как Дунька решительно встала рядом с Иваном.
«Да разве она теперь отцепится?» —
безнадежно махнул рукой Иван и немедленно получил кулачишком в бок.
«Ой, ты чего? Это же я так, к слову, сказал!»
«Не девка, клад!» — ухмыльнулся Пиф-Паф.
«Клад и есть!» — согласился Иван. «Из земли вытащил!»
Иван взвалил меч на плечо и размашисто зашагал прочь со двора, а Дунька в припрыжку за ним.
«Что ж, про полцарство королевства не спрашиваешь?» — закричал им вслед Пиф-Паф.
«А вот как управлюсь, так и спрошу!» — отозвался Иван.
Не успели они еще скрыться, как под царским окном зашевелился колючий куст, и из него высунулась злючка-колючка. Осторожно оглядевшись по сторонам и убедившись, что ее никто не заметил, она поспешила в чащу вслед за Иваном. День уже подходил к концу. По темному лесу продирались кавалеры Чертополох и Мухомор. Чертополох поддерживал приятеля и отчаянно бранил его.
«Ну, погоди, будет тебе от чудовища такое войско погубить!»
«Понимаешь, — оправдывался Мухомор, — мы же добились своего. Нас должны были приготовить и съесть.
Съесть!»
— в сердцах воскликнул Чертополох. «Да вас провели, как мелких поганок! Ведь все, что приготовили из вашей братьи, вытряхнули на помойку!»
«Не может быть!» — недоверчиво покачал головой Мухомор. «Ты сам видел? Своими глазами, чтоб мои листики отсохли!» — подтвердил приятель.
«И если бы я не подоспел вовремя со своими чертополохами и не выхватил тебя прямо из кастрюльки, тебе бы тоже была крышка!»
«Ох, зачем ты это сделал?» — горестно воскликнул Мухомор. «Я так мечтал о ней! Ах, как я мечтал о крышке! Помню, когда я выскакивал из соуса, то видел, что кухарка уже держала ее наготове. Я должен был еще потомиться!»
Кавалер Чертополох отпустил приятеля, и оба без сил повалились на землю под колючий куст. Тут, с другой стороны, на поляну вышли души деревьев и, не заметив приятелей, уселись передохнуть на пеньки.
«Какая глухомань!» — вздохнула душа дуба. «Сейчас отдохнем и двинемся дальше». Чертополох хлопнул Мухомора по плечу и радостно потер руки.
«Смотри, сейчас мы будем их обижать!» — прошептал он.
«И унижать!» — весело добавил Мухомор. Они осторожно подкрались к душам деревьев, и неожиданно для них выросли, будто из-под земли.
«Ну?»
— сказал Чертополох, обращаясь к душе Ивы.
«Ты почему не плачешь, плакучая?»
«Слово дала, что заплачу только от радости, когда ваше чудовище лопнет от злости», не дрогнув ни одним листочком, сказала душа Ивы. Чертополох растерялся и, не найдя слов для ответа, высунул язык и стал дразниться. «Фу!» — отвернулась душа Ивы. «Противно смотреть».
«А тебе и должно быть противно», — обрадовался Чертополох. А Мухомор тем временем приставал к душе березы. Подбоченившись, он ехидным голоском сообщил:
«А знаешь, что их немилость, господин чудовище, сделала со старым тополем? Оно сначала вытряс из него душу, а потом наплевало в нее. Сейчас и я
Душа березы возмутилась, вскочила и с такой силой хватила его веткой по шляпе, что кавалер с трудом устоял на ногах. Чертополох с криком бросился на помощь приятелю.
«Сейчас мы вам покажем! Сейчас мы вас растопчем!» — закричали они.
И кавалеры дружно двинулись к душе дуба, пытаясь оттоптать ей ноги, корни. Но душа дуба распрямилась и замахнулась на них толстой суковатой палкой. Тут другие души тоже стали наступать, грозно махая ветками. Приятели дрогнули и отступили.
«Эй, вы чего?»
— испуганно заморгал глазами мухомор. Но души деревьев разошлись не на шутку. «Забыли свое место, да?» — теснила кавалеров душа дуба.
«Хулиганье несчастное! Проходу от вас не стало в лесу!» — яростно махала ветками душа березы. «Недоваренный!» — с презрением посмотрела на мухомора душа ивы.
«А что это тебе вставили в шляпку?» — издевательски поинтересовалась душа дуба.
«Ну, петрушку!» — огрызнулся мухомор. «Она придает особо аппетитный запах».
«А это что такое?» — спросила душа березы, отодрав от плеча мухомора листик.
«Мой сокастрюльник, лавровый листик!» —
отбивался из последних сил кавалер.
«А в чем это ты вымазался?»
— ткнув веткой в шляпку, рассмеялась душа ивы.
«Майонезом! Он придает вкус и белизну! Под майонезом я действительно стал белым грибом!» — не сдавался мухомор.
«Белым грибом?» — всплеснула руками ветками душа ивы. «Да ведь быть белым грибом — это талант!»
«Да чего вы к нам прицепились?» — захныкали приятели. «Мы шли своей дорогой, а вы...»
«А девка Бузина тоже своей дорогой пошла к парикмахеру Плещу?» — возмутилась душа ивы. «Закрутила себе все листочки и говорит, что они теперь 6 месяцев не раскрутятся. Я, плакучая ива, и то не могла удержаться от хохота.
В огороде бы стоять Бузине, птиц свои ягоды кормить, чтобы они огород не клевали», — поддержала подругу душа дуба. «Все польза. Слыхал, небось, в огороде Бузина?» «А мне что прикажете делать? Тоже в огороде пугало изображать?»
От возмущения у кавалера мухомора чуть шляпка не свалилась с головы. «А тебе, — задумчиво помахала веткой душа березы, — тебе в лесу бы стоять, да шляпкой красоваться. В твоей шляпке лекарство для больных лосей спрятано. Или не знаешь?»
«Не хочу для лосей!» — затопал ногами мухомор. «Не желаю для лосей! Меня чудовище боровиком при себе назначило!»
«Топай, не топай! А в лесу закон у грибов один. Не в свою корзинку не лезь!» — философски заметила душа дуба. Души деревьев с презрением посмотрели на кавалеров, взмахнули ветками и дружно плюнули в их сторону, потом повернулись и ушли прочь. Едва они скрылись, приятели разом осмелели и запылали гневом.
«Какие нахалки, а!» — воскликнул чертополох. «А у меня от возмущения просто ножка подкашивается!» — вторил ему мухомор.
Они так бы еще долго возмущались, если бы из колючего куста не выглянуло злорадно ухмыляющееся лицо Злючки-колючки. Она протянула руки к кавалерам, схватила их за шиворот и тряхнула так, что у них чуть шляпы не отлетели.
«Но, кавалеры, отличились? Даже обидеть как следует не смогли, поиздеваться не сумели. Унизить ума не хватило. А сколько еще цветов не вытоптано? Сколько посевов еще приносят пользу людям? Кто же чудовищными делами будет заниматься? Один, очертя шляпку, кидается в суп, другой...
«Прекрасная дама!» — заюлил чертополох.
«Молчать!» — прервала его Злючка-колючка. «Будет вам дело! Через эту поляну проходит дорога к чудовищу, и скоро здесь появится герой!»
«Что вы, что вы!»
— подхалимски заглядывая в глаза, притворной даме затараторил мухомор.
«Мы же его шляпами закидали! Он
тоже мне героя нашли!» — поморщилась Злючка-колючка. «Идет настоящий герой! Поэтому соберите всех чертополохов и оставшихся мухоморов и перегородите дорогу в сторону их немилости. Герой решит, что заблудился. Тогда вы станете кричать, будто издали. «Мы, души деревьев, мы тебя выведем!» «А когда измотаете его по бездорожью, снова верните его на эту поляну. Тут я с ним и расправлюсь.
а вы помчитесь во весь дух к их немилости и доложите, что его притворная дама, его верная злючка-колючка, погубила героя и скоро будет, и чтоб встречали с музыкой и плясками. Ступайте!» Кавалеры побежали со всех ног выполнять указания, а злючка-колючка прикинулась кустом и замерла в ожидании. Оказалось вовремя, потому что на поляне появились Иван с Дунькой Репкой. Шли они уверенным размашистым шагом, да пришлось остановиться. Прямо у них на глазах дорогу преградила невесть откуда появившаяся живая изгородь из колючих чертополохов и гигантских мухоморов.
«Ох, да чего ж дороги всякой нечистью заросли!» — всплеснула руками Дунька. «Что делать будем, Ваня?»
«Придется мечом путь расчистить», — не задумываясь, ответил Иван.
«Через всю чищобу не пробьешься, только меч затупишь», — покачала головой Дунька.
«И то верно», — почесал в затылке герой.
«Ой, Ваня, посмотри!» — Дунька Репка погладила ладошкой пень. «Видно, здесь души деревьев отдыхали, но те, которых чудовище выгнало. Пень-то сухой, а на нем живые листики пробились».
«Вот и ты присядь и отдохни», — предложил Иван. «А я пока подумаю».
Только Дунька Репка присела бочком, чтобы не смять листики, на пень, как издали донеслось: «Мы души деревьев, мы души, сюда, сюда, мы выведем тебя на дорогу, на дорогу!»
«Глянь-ка!» — вскочила Дунька.
«Проход открылся!»
«Что-то он вбок от дороги ведет», — засомневался Иван.
«Души деревьев обманывать не станут. Слышишь, зовут, значит, там и есть дорога», — уверенно заявила Дунька.
«Ладно», — согласился Иван, — «пойду погляжу. А ты пока тут посиди, и чтоб никаких разговоров ни с кем. Лес-то темный, мало ли кто забрести может».
«Не кинешь ли меня, Ваня?» — встревожилась Дунька Репка.
«Куда я тебя такую кину, коли сам вытащил?» — усмехнулся Иван.
«Что-то сердечко не на месте», — пожаловалась Дунька.
«Да откуда у Репки-то сердечко?» — пошутил Иван.
«А вот и есть, тут, внутри. Совсем как маленькая репка, ботвичкой кверху. И колодится. Тебе-то в руку я косичку, а не ботвичку сунула».
«Ну, ладно, пойду я. А ты чтоб сидела тут и без меня никуда».
«Да куда же я теперь без тебя?» — кивнула головой Дунька и печально посмотрела вслед Ивану.
Только Иван скрылся в проходе, как снова, то удаляясь, то приближаясь, послышались голоса.
«Сюда! Сюда! Мы выведем тебя на дорогу! Дорогу!» «Ох, недалеко ли ты зашел, Ваня?» — встревожилась Дунька и была уже собралась бежать вслед.
Но тут колючий куст развернулся, и перед Дунькой, загораживая дорогу, встала злючка-колючка.
«Привет! Я злючка-колючка!» представилась она.
«Баба-ягинская внучка?» — спросила Дунька.
«Нет, я сама по себе. Хорошая штучка»,
— смущенно проговорила притворная дама.
«Оно и видно», — засмеялась Дунька. «И вообще, шла бы ты куда шла. Мне Ваня велел ни с кем не разговаривать».
Но злючка-колючка злорадно ухмыльнулась, раскрыла свой веер и ткнула им прямо в глаз Дуньки. Та едва увернулась, а злючка-колючка прошептала: «Как видишь, я встречным колю глаза. Могу уколоть я и в сердце прямо. Даже чудовище как-то сказал, что я чудовищная дама».
«Так ты что, при чудовище состоишь?» — догадалась Дунька.
«А чем плохо при чудовище состоять?» надменно произнесла притворная дама и продолжила. «Я очень довольна своей участью. Когда я кончала волшебную школу и сдавала экзамен на зрелость колючести, годилась я только для мелких уколов. С тех пор я цвела, это было красиво. Появилась в колючках зловещая сила. Теперь я стала еще колючее, еще острее и очень цепкой».
«А зачем тебе это?» – простодушно удивилась Дунька.
«В данном случае это за тем, чтобы расправиться с Репкой».
И злючка-колючка сделала выпад веером в сторону Дуньки. «Со мной?» – снова увернулась Дунька. «Да ты со мной сперва справься, а потом уж расправляйся, коли сумеешь».
«Ах так!» – обозлилась злючка. «Сейчас ты немедленно исчезнешь!»
«Мне Ваня велел здесь его дожидаться. Я и с места не сойду.
топнула ножкой Дунька. «А тебе и не надо!» — расхохоталась Злючка. «В земле родилась, в землю и уйдешь! Ты Репка!»
«Я уже Дунька!» — гордо вскинула голову Репка.
«В землю!»
— крикнула Злючка, взмахнула сверху вниз своим веером, и Дунька Репка ушла по коленке в землю.
«А как же Ваня?»
— воскликнула Дунька.
«И его в землю сведу! В землю!»
— взмахнула еще раз веером Злючка, и Дунька ушла в землю по грудь. Но, собравшись силами, поманила к себе притворную даму, а когда та наклонилась к ней, таинственно прошептала: «А ну, как детка?»
«Какой детка?» — захлопала с недоумением длинными колючими зелеными ресницами Злючка.
«А который за Репку?» — пояснила Дунька. «А за детку бабка, а за бабку внучка, а за внучку жучка, а за жучку кошка.
Так они же тянут, потянут!» — облегченно вздохнула Злючка. «Вытянуть не могут! А за кошку мышка!» — не унималась Дунька. «Вот и вытянули Репку!»
«Нам совы служат, поэтому мышей в нашем лесу нет», — задумчиво покачав головой, стала объяснять Злючка. Но, сообразив, что над ней издеваются, завопила: «В землю!»
И Дунька Репка ушла в землю, только русая шелковистая косичка еще велась по земле.
«И косичку подбери!» — наподдала ее ногой Злючка. «Нечего в нашем лесу мусорить!»
Косичка тут же скрылась вслед за Репкой, а Злючка-колючка схватила большой пень, переставила его на место, где Дунька исчезла, и уселась на него. Пень дернулся, словно его снизу головой боднули.
«Но-но!»
— прикрикнула Злючка. «Не выйти тебе из земли! Ты теперь заколдована!» Пень притих, а притворная дама стала прислушиваться то к отдалявшимся, то к приближавшимся голосам. «Мы души! Сюда! Сюда! Мы выведем!» Наконец голоса затихли вовсе, а на поляну, с трудом продравшись сквозь стену чертополошьих кустов, вывалился измотанный напрасной беготней Иван.
«Дунь, ты где?» —
оглянувшись по сторонам, позвал он. «Да здесь я, здесь, Ваня!» — отозвалась Злючка-колючка. — «Как велел ждать, не сходить с места, так вот и сижу». Пошел Иван на голос и вдруг замер, как вкопанный.
— Да ты кто?
— «Ах, Ванюша!» — вскочив ему навстречу, запричитала притворная дама. — «Пока тебя не было, заколдовала меня злая волшебница, притворная дама-чудовище, Злючка-колючка. А может, она для того и увела тебя кружить по лесу, чтобы сначала расправиться со мной, а уж потом и с тобой. А, Ваня, ты ведь так и не нашел дороги?»
«Нет, не нашел», — покачал головой Иван.
«Вот видишь, крапивные притворились душами деревьев, а мы-то и поверили. И вот теперь я...» — Злючка безнадежно махнула рукой. «Только сердце во мне осталось тоже, как маленькая репка ботвичкой кверху. Не зря оно тревожилось. Не буду я больше цепляться к тебе. Иди, Ваня, а меня тут брось». Тяжело вздохнула притворная дама и сделала вид, что утирает слезы.
«Да что ты!» — возмутился Иван. «Побью чудовище, с тебя колдовство и спадет. Вот только как выбраться нам отсюда?»
Тут притворная дама, понизив голос, таинственно зашептала. «Ваня, я ведь тебе все хотела предложить, да боялась. Я в земле выросла, все подземные дороги и тропинки знаю. Вот и подумала, проведу-ка я тебя к чудовищу подземными путями. Еще даже лучше получится, ты перед ним как из-под земли выскочишь».
«Что ж молчала?» — хлопнул себя по бокам Иван.
«Просто пожалела тебя. Перед таким боем тебе воздухом надышаться надо. А там, под землей, какой воздух?» — потупила глазки Злючка.
«Заботливая ты моя!» — довольно ухмыльнулся Иван. «Веди уж, да поживее».
«А не боишься?»
— притворно озаботилась притворная дама. «Кабы боялся, на чудовище не пошел бы!» — улыбнулся ей Иван.
«Ну, тогда пойдем, Ваня». Взяла его за руку Злючка. «Сведу я тебя в землю».
Пень снова дернулся, словно его снизу изо всей силы поддали головой. Но Злючка пнула пень ногой, тот и притих. А притворная дама
повела Ивана кругом по поляне, спускаясь все ниже и ниже, словно по невидимой винтовой лестнице. Вскоре скрылись они по плечи в траве. Потом Злючки и Колючки не стало видно, а следом исчезла и голова Ивана. Подземная дорога оказалась нелегкой. Повсюду густо свисали длинные сухие корни, цеплялись, проходу не давали. «Из скольких корней уже вытянуло соки чудовище?» — притворно возмущалась Злючка-Колючка. «Сплошной сушняк над нами, сплошной сушняк! Ты смотри, не запутайся!» И будто, помогая Ивану, ловко опутала его руку с мечом волокнами сухих корней. «А теперь сюда повернись, Ваня, сюда, дай-ка я тебе помогу!» В результате ее забот Иван оказался весь с головы до ног опутанным корнями и повис, словно забранный в сеть. «Дунь, ты что?» — опомнился он. «Помоги распутаться!» «Все!» — уперла руки в тощие бока Злючка-Колючка. «Не сражаться тебе с чудовищем! Я не Дуня, я Злючка-Колючка, притворная дама-чудовище! Это я!» Свела тебя под землю и навек запутала в сухих корнях. Что, герой, попался? Ты вправду не Дунька? Не поверил Иван. Молчать! Твоей Дуньке Репке я тоже указала на место. В земле ее место было, в земле и теперь. Ни за что ей наружу не выбраться, радостно закричала притворная дама. Но, заметив, что Иван пытается разорвать паутину из корней, и та даже поддается, стала бегать вокруг него, наматывая их все больше и больше. А на поверхности земли, словно чувствуя беду, метался царь Горох, лесной скоморох. Недовольно поглядывая на него, часы золотые усы осторожно мизинчиком двигали свой минутный золотой ус то вверх, то вниз. Наконец они не выдержали.
«Не маячь перед глазами! Ты сбиваешь маятник! Должны же мы, в конце концов, прийти в себя и выверить время. Тик-так или тик-не-так?»
«Да тик-так, тик-так!» — огрызнулся Горох. «Не дразнись!» — обиделись часы золотые усы. «Извини!»
«Но чует моя пружина!» «Тьфу! Совсем с тобой заговариваться стал!» Еще больше разволновался Горох.
«Ну, тик-так что чует твоя пружина? Или сердце, как вы ее неправильно называете?» Невозмутимо спросили часы.
«Что Иван попал в большую беду», — сказал Горох. «А насколько беда большая?» По-прежнему невозмутимо продолжили задавать вопросы часы. «На секунду? На минуту? На час? На все время?»
«Не заводи себя!»
«Тебе что?» — махнул рукой царь Горох. «Ты только и знаешь свое тик-так, тик-так, тик-так».
«Я тебе сказал, не дразнись!» От обиды у часов задрожали усы. «Иначе у меня начнется просто тик, без всякого така. Это противоестественно, но, кажется, у меня появились нервы. А время нервничать не должно. Нельзя заводить часы каждый час, они перестанут ходить. Нельзя делать каждый шаг за Ивана, он тоже перестанет ходить. Помнишь, какой был особенный звон, когда возникла голова Ивана, и как по-особенному запел твой рожок?»
«Да, помню», — уже спокойнее ответил Горох.
«А где возникла его голова?» — все так же неторопливо напоминали часы.
«Как где?» — удивился Горох. «На плечах?»
«Значит...» Подвели итог часы золотые усы. «У него есть голова на плечах. И перестань маячить перед глазами, иначе я подумаю, что у меня два маятника».
А под землей все было по-прежнему. Иван упорно рвал свои путы, а Злючка-Колючка носилась вокруг него, как челнок, латая порванные места.
И вдруг послышался торопливый шепоток. «Ваня, скорее дергай за косичку! Да покрепче, ну!» Оглянувшись, Иван увидел на земляной стене косичку, потянулся к ней, за что-то ухватился, дернул, и перед Злючкой-Колючкой встала Дунька Репка, деловито стряхивая с себя комья налипшей земли.
«Ты как посмела!» — опешила Злючка. «Я же заколдовала тебя!»
Ты мне наверх путь заказала, а я ведь и вправду в земле выросла. Все подземные дороги и тропинки знаю, — без всякого страха ответила Дунька.
— Что ж, сама не повела Ивана этим путем, — подозрительно уставилась Злючка на Дуньку.
— В голову не пришло. Спасибо, что надоумила, — поклонилась Дунька.
— Да теперь уж поздно, — опомнилась Злючка. — Болтается твой Иван, что золотая рыбка в сети. А тебя я...
С треском, раскрыв веер, она сделала выпад в сторону Дуньки, но та выхватила из-за пояса пук зеленого лука и ткнула им ей в глаза.
«Эй, это же лук! Убери сейчас же!» —
уронила веер Злючка и стала тереть глаза.
«Фу, я никогда сама не режу лук, я от него плачу. Где взяла?»
«А по дороге к батюшке луку завернула», — озорно блеснула глазами Дунька.
«Мы же все огороды вытоптали, а соки вытянули», — затопала ногами Злючка-колючка.
«А нет, живы огороды!» — в землю попрятались от чудовища, — тоже топнула ногой Дунька. «Был зол батюшка лук, а тут пуще разозлился, что стрелы свои ему вверх пускать нельзя. Вот и отдал он мне их для дела».
«Для какого дела? Для какого дела?» Стала подкрадываться к Дуньке Репке Злючка-колючка.
«А вот для какого!» — хлестнула ее по глазам Дунька луковым веником. «У притворной дамы из глаз брызнули совсем непритворные фонтаны слез, что Дунька от неожиданности даже отскочила. Взвыв и схватившись за глаза, Злючка-колючка вслепую заметалась по подземелью. Но Дунька не отставала от нее. Стоило Злючке отнять ладони от глаз, как Репка сразу же хлестала ее наотмашь луковым веником. Воя и отплевываясь, Злючка-колючка уткнулась лицом в угол и бессмысленно засучила ногами, словно пытаясь влезть на стену.
«А теперь я тебя пропалю!» «Ежиха проклятая!» — засучила рукава Дунька и, отбросив измочаленный лук, стала выдергивать из притворной дамы колючки. Жалкая, без пышных колючек, в обтягивающей до нельзя ее тощую фигуру зеленой рубашки, Злючка-колючка продолжала по инерции сучить ногами, пытаясь влезть на стену. «Ложись!» — прикрикнула на нее Дунька. Злючка покорно плюхнулась на живот. Дунька Репка села верхом ей на плечи и, задрав ее зеленую рубаху, стала пороть притворную даму ее же собственными колючками. Иван расхохотался и попросил: «Да распутай ты меня, Дуня! Дай я ее тоже проучу хоть рукояткой меча!»
«Виси, Ваня, виси! Тут дело бабское!» — не согласилась Дунька. Наконец... Притомившись, она встала, отряхнула руки и стала ловко распутывать Ивана. «Что, Ваня, помогла тебе Дунька Репка на ноги встать?» «Да уж чего там!» — смутился Иван. «То-то же! А теперь пошли!» — решительно взяла его за руку Дунька. «Истинно, перед чудовищем как из-под земли вырастешь!»
«Может, все-таки поверху лучше?» — засомневался Иван.
«Да ведь не для утайки! Чего нам таиться? Тут путь короче!» Пнула ногой Дунька распростертую на земле Злючку-колючку. «А ты беги вперед и скажи чудовищу, что мы с Ваней идем. Пусть у него загодя поджилки трясутся!»
Тем временем в логове чудовища жизнь шла своим чередом. Устав от неправедных трудов, чудовищное войско отдыхало. В самом темном углу логова поблескивала темными очками сама их немилость. По лавкам и углам расселись чертополохи и мухоморы. Девка Бузина обносила всех чудовищным питьем. А Хмель вслух читал чудовищу местную газету.
«Последнее сказочное известие. Пропала горошина. Из сказки «Принцесса на горошине» пропала горошина. Без горошины королева-мать не может установить, принцесса ли принцесса. Кроме того, сказка осталась без морали. Не исключено, что горошина закатилась в соседнюю сказку. Нашедших просим вернуть за вознаграждение». Мальчик с пальчик начал принимать витаминизированный рыбий жир. Он растет, он уже с два пальчика. Возможно, он превратится в великана и попадет в другую историю. Василиса Премудрая поступила в вечернюю школу сказочной молодежи, чтобы стать еще мудрее. Ты поступила правильно, Василиса, мы бы даже сказали мудро.
Из новой сказки о короле Пиф-Паф нам сообщают, нашелся герой. Он идет, чтобы расправиться с чудовищем.
«Врет, врет пресса!» — хором закричали влетевшие в логово кавалер Чертополох и кавалер Мухомор. «Злючка-колючка велела передать. Она расправилась с героем».
«Так и велела сказать? Расправилась?»
Блеснула очками из угла чудовище. «Так и велела, цитирую, скажите их немилости, что расправилась с героем и скоро буду», подтвердил кавалер Мухомор.
«И чтоб встречали с музыкой и плясками», добавил кавалер Чертополох.
И кавалеры, не дожидаясь приказаний, пустились в пляс, горланя во все горло.
«Вашей власти нет предела, ваша дама это сделала, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, был герой и нет героя, ваша дама это устроила, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, с вами я пойду плясать, бузина, эй, скорей подайте мне морсу вина, чтоб плясала не жалела корней, чтобы сохли кавалеры по ней».
Кавалер-чертополох прошелся в присядочку перед бузиной. Та, дробно перебирая каблучками, выскочила в круг, где стала пританцовывать, показывая себя. «На корнях сапожки лаковые, эх, да щечки губки лакомые, на листочках у меня перманент, сразу нравлюсь в самый первый момент».
«Стоп! Стоп!» — закричало чудовище. «Это же старый кавалергардский танец-кадриль! Танец, как у людей, даже приятно смотреть, а мне неприятно, когда приятно смотреть. И потом, кого встречаем? А ну-ка спляшите какую-нибудь нашу кавалергардскую гадость!»
Кавалер-чертополох задумался.
«Нет, не тот, конечно, случай, чтоб гадстрот или гадчучу...»
И сходу, найдя решение, объявил: «Грохнем, дернем, отчебучим модный танец гаднстеп!»
Тут грохнула такая какофония, и началось такое безобразие, что описать трудно. Но мы попробуем. Бузина, чертополохи, мухоморы оттаптывали друг другу ноги корни, выщипывали друг у друга листья, с хохотом откусывали у мухоморов шляпки, орали и улюлюкали. И вдруг на самой высокой ноте все смолкло. Перед чудовищем появилась жалкая, ощипанная злючка-колючка.
«Он идет сюда!» — всхлипнула притворная дама.
«Кто?»
— спросило чудовище.
«Иван!»
— снова всхлипнула злючка.
«Постой! Какой Иван? Иван-великан?» — воскликнуло чудовище.
Но, увидев, что притворная дама отрицательно помотала головой, уточнила:
«Иван-царевич?»
«Нет!» — заревела злючка. «Просто Иван!»
«Ваша немилость!» — подскочил хмель к чудовищу. «Скажу вам горько, по-сорняковски, не нравится мне вся эта петрушка с героями. Корни бы унести!»
«Хмельное несешь!» — оборвало его чудовище.
«А я и есть хмель!» — заюлил хмель. «Да не потребляюсь, сами знаете!»
«Знаю!» — заметалось чудовище. «Все сам знаю! Как с драконом о семи головах справиться, знаю! Да не надо мне этого, друзья мои! Ну, был бы Иван-царевич! Ну, на волке бы говорящим прискакал! Привычно! А тут что, просто Иван? А? Меч-то у него хоть заколдован!» — обратился он к злючке.
Та отрицательно помотала головой. Чудовище еще больше рассердилось.
«Ну, это уж слишком! А с тобой как справились?»
«Пучком лука и голыми руками!» —
заревела во весь голос злючка-колючка.
«Ну, знаете!» — окончательно возмутилось чудовище. «Это уж и вовсе непорядочно! Значит так, меч у него не заколдован, наговоров он, поди, тоже никаких не знает, говорящего волка-советника при нем нет, все, надо укладываться!»
и, не мешкая, принялось вытаскивать из углов рюкзаки, баулы, чемоданы и складывать их в кучу. В это время в логово стали прибывать новые гости. Первой появилась нянюшка-мамка, которая волокла за собой упирающегося Пиф-Пафа.
«Да идемте, идемте, ваше количество!» — приговаривала она. «Вы царь-прицарь, король-прикороль, должны поглядеть, как герой с чудовищем расправляться будет!»
«Но наше присутствие духа где-то отсутствует», — капризничал Пиф-Паф.
«Да сбежал ваше присутствие духа! Удрал в отставку без оглядки», — сообщила нянюшка-мамка.
«Ладно, тогда я опять назначу его министром вне двора», — подумав, решил царь-предцарь.
«Вот и назначайте», — согласилась нянюшка-мамка. «А мы вроде бы и пришли».
«То есть как пришли?» — испугался Пиф-Паф.
«А вон их немилость!» — указала на чудовище нянюшка.
«Что?» — задрожав, опустился на землю Пиф-Паф. «Ой, у меня сами собой закрылись глаза».
«Правильно! Так это ж только храбрецы закрывают глаза на грозящую им опасность!» — рассмеялась нянюшка-мамка и предложила. «Окрикните-ка им ваше грозное имечко! Пиф-Паф! Получится, словно из ружья бабахните».
«Нет, нет, мы лучше так посидим, по-храброму, с закрытыми глазами», пробормотал царь-прицарь, еще крепче зажмуривая глаза.
Тут, о чем-то споря, в логово ввалились часы Золотые Усы и царь-горох Лесной Скоморох.
«И не сметь вмешиваться до времени», — горячились часы. «Ох, пружине не прикажешь», — в сердцах возражал ему горох.
«Все равно остановлю твой ход», — настаивали часы. «Всему своя секунда. Тик-так?»
«Да тик-так, тик-так», — горестно вздыхал горох. «Секундомером бы тебе быть, а не часами».
Но тут все замерли, потому что перед чудовищем из-под земли выросли Иван и Дунька Репка.
«Кто здесь чудовище?»
Оглядываясь по сторонам, громко спросил Иван.
«Ну, я...» После долгой паузы блеснуло очками чудовище из темного угла.
«Ну вот, я и пришел!» —
удовлетворенно доложил Иван и подкинул в руке меч. «Давай сражаться!»
«А зачем, Ваня?» — пожало плечами чудовище. «Я тебе уступлю без боя. Вот только дособеру вещички и исчезну, переселюсь в другую сказку».
«Нет уж, давай теперь сражаться», — не согласился Иван. «А то женюсь, хозяйство заведу, некогда мне будет за тобой по сказкам бегать».
Подумав секунду, чудовище спросило:
«А, собственно, что я должно сделать, чтобы ты смилостивился?»
Иван тоже подумал и заявил:
«Стань человеком!»
«Но я не могу!» — всплеснуло руками чудовище. «Я ведь уже был человеком! Разве ты не знаешь, что все мы, чудовища, были когда-то людьми, и я тоже? Но вдруг меня обуяла невероятная жажда, и я стал отовсюду тянуть соки. Наконец, моя жажда стала такой огромной и такой всесильной, что я начал тянуть соки из самой земли. Вот так я и превратился в чудовище. И посмотри, сколько у меня сотрапезников. Даже если бы я и хотела, они мне просто не дадут опять стать человеком. Им-то, бедным, куда потом деваться?»
«Ладно», — прервал его Иван, — «тогда давай, кто кого».
«Постой!» — вдруг подскочило чудовище. «Мне на ум пришла чудовищная мысль. Зачем мне становиться человеком? Стань лучше ты чудовищем. Это ведь не так трудно».
«Не слушай его, Вань!» — испугалась Дунька Репка.
«Ага!» — все больше распалялось чудовище. «Ты знаешь, что в характере людей превращаться в чудовищ? Слушай, Ваня! Это неправда, что все мы страшилища. Посмотри на меня. Ну, твое лицо останется твоим лицом. Никто ничего сразу и не заметит. Только один раз заставь себя равнодушно посмотреть на чужую беду. Только один раз равнодушно пройди мимо человеческих слез. Только один раз замолчи,
бросилась на него Дунька Репка.
«Нет-нет, слушай меня, Ваня!» Не обращая на нее внимания, продолжала говорить чудовище. «Только однажды, случайно раздави птенца, выпавшего из гнезда, и не обрати на это внимания. А дальше все придет само собой. Ты станешь равнодушным. Я буду тянуть отовсюду соки, а ты не будешь этого замечать, а? Ты станешь еще чудовищнее, чем я. Но я согласен. Вдвоем мы будем всемогущи. Ага, ты побледнел. В глазах твоих сверкнули огоньки тщеславия. О, как мне это знакомо! Тщеславие и жажда всего — вот начало чудовищного в людях. Соглашайся, и нам не надо будет сейчас сражаться, ведь кто-то из нас погибнет. А вдруг это будешь ты?»
Чудовище торжествовало. Победа была рядом. Дунька Репка метнулась к душам деревьев, появившимся в логове, и, схватив за руку душу березы, подтащила ее к Ивану. «Взгляни-ка, Ваня, девица береза! Веселая поди была весною, как будто бы в зажатых кулачках, в набухших почках листики таила и разжимала кулачки навстречу дождям весенним, птичьим пересвистам». Иван отстранил Дуньку Репку и сделал шаг к чудовищу. «Только один раз заставить себя равнодушно посмотреть на чужую беду?»
«Только один раз, Ваня!» — подтвердило чудовище.
Дунька Репка схватила Ивана за плечи и попробовала повернуть к березе. Ни сока не осталось в ней, ни силы, ни радости, ни сладости девичьей. А ей земля нужна, всего местечко, чтоб листья развернула, как ладошки, и с них росой веселых птиц поила.
Иван снова отстранил Дуньку Репку и сделал еще один шаг к чудовищу. «Только один раз пройти равнодушно мимо человеческих слез. Только один!»
Еще не веря в удачу, подтвердило чудовище. Дунька Репка вцепилась в Ивана. «Ты можешь все вернуть ей, все на свете, чтоб листья развернула, как ладошки!» Не слушая ее, Иван сделал еще один шаг к чудовищу. «Только однажды случайно раздавить выпавшего из гнезда птенца и не обратить на это внимания?»
«Только один!» — уверенным голосом произнесло чудовище.
Иван закрыл лицо руками, его меч упал к ногам чудовища, оно наступило на меч и выжидательно посмотрело на Ивана. «Ваня!» — закричала в отчаянии Дунька Репка. Царь Горох тоже бросился было к Ивану, но его схватили часы Золотые Усы. Плечи Ивана начали сотрясаться. Дунька осторожно отвела руки от лица, и тут всем стало видно, что Иван беззвучно хохочет. «Да разве этого гада мечом возьмешь? Его разруби пополам, обе половинки в разные стороны разбегутся. За место одного два чудовища станет. Ему другой меч нужен!» — крикнул Иван, и, схватившись за высохшие стволы деревьев, которые плотно закрывали вход в логово, стал раздвигать их. И через мгновение сквозь заросли пробился солнечный лучик.
«Эй, прекрати сейчас же!» —
забеспокоилось чудовище. «Что, света боишься?» — обрадовался Иван. «Конечно, при твоих делах только и прятаться по темным углам!» Чудовище схватило меч и занесло его над головой Ивана, но тут с ясного неба хлынул целый поток солнечных лучей и ударил в глаза чудовищу. Взвыв, чудовище выронило меч, закрыло лицо руками и отскочило в самый темный угол.
«Сейчас же перестань! Это нечестно!» — завопило оно.
«Ишь чего? Нечестно!» — расхохотался Иван. «Да я тебе темного места не оставлю! Что, свет в глаза колет?»
«Я лишь в ладоши хлопну, погибнет все!»
— вопило чудовище, пытаясь увернуться от солнечных лучей. «Неправда!» — смеялся Иван. «Слышишь гул? Гудят в деревьях соки. Слушай,
Лопну сейчас от злости! Лопну! Караул!» Схватилась за грудь чудовище. Воздух и вправду стал наполняться гулом, словно пошли в наступление талые воды. Развернулись на солнце листья деревьев, засверкали прежней зеленью, а чудовище стало раздуваться. И вдруг, словно лопнул мяч, одежда чудовища осела. В груди тряпья только поблескивали большие темные очки. Попятились, расползаясь в разные стороны чертополохи, мухоморы, ощипанная злючка-колючка. Лишь испуганный шепоток вился над ними. От мощи все его остались мощи. Оно лопнуло здесь, при всех. Позор, скандал, раздулось и погибло. Душа дуба ткнула палкой в останки чудовища. А я бы проще сказала про эту пакость. Дуба дал. «Ну, Дуня, пошли!» — взял репку за руку Иван. «Ты куда?» — встрепенулся царь Горох. «Да вот надо сходить полцарства получить!» — почесал в голове Иван. «Ага, избу поставим, огород разведем, репок посадим!» — подхватила Дунька репка.
«Да ведь далеко ходить не надо!»
— кивнул на сидящего в сторонке подле нянюшки-мамки Пиф-Пафа царь Горох и спросил Ивана. «А со всем царством управился бы?»
«Совсем?» — задумался Иван.
Часы золотые усы подошли к Пиф-Пафу и тронули его за плечо.
«Посмотрите на них! Где-то бегали, а теперь явились!» Обиженно захныкал Пиф-Паф. «Интересно, зачем пожаловали?»
«Бить!» — спокойно ответили часы.
«Только не гирей!»
— мгновенно съежился царь-прицарь. «Очень надо пачкать свою гирю!» — обиделись в свою очередь часы. «Мы пробьем последний час твоему царствованию!»
«Назад!» — вскочил Пиф-Паф.
«Время не может повернуть назад!» — философски заметили часы и стали бить. При первом ударе нянюшка-мамка сняла с головы Пиф-Пафа корону. На втором протянула ее Ивану. При третьем надела корону Ивану на голову и поклонилась.
«При дворе ты хоть оставишь?» — захныкал бывший король-прикороль.
«А чего не оставить?» — ухмыльнулся Иван. «Двор у нас теперь большой, работы хватит. При самом дворе и будешь. Придворником, значит».
Он подмигнул нянюшке-мамке, и Пиф-Паф тут же оказался в дворницком фартуке с огромной метлой в руке. Дунька Репка по-хозяйски оглядела Пиф-Пафа, поправила на нем фартук,
и чтоб чисто было в нашем царстве-королевстве.
«Целое царство», — задумчиво сказал Иван, сняв корону и внимательно ее разглядывая. «Да как же управлять-то им?»
«А как печь хлеба печет», — подсказал царь Горох.
«Это как же?» — не понял Иван.
«А очень просто. Для самой печи не нужен ни полдник, ни ужин. Так зачем же хлеб ей печь?» — ответил вопросом на вопрос Горох.
«А других печется печь.
Голова на плечах сидит, руки есть, ноги ходят. Управимся, Ваня!» — обняла его Дунька Репка. Тут и стали бить часы, а царь Горох поднес к губам рожок. Веселая Дунька Репка вышла в круг, подбоченилась и запела. «Человеку голова, голова, не за тем, чтобы выговаривать слова, а за тем, чтобы, значит, мысли в голове. Ну, хотя бы ты одна, а лучше две. Человеку две руки, чтобы, значит, дело каждое с руки, чтобы слабых коленада защищать и ни-ни, чтобы тащить и не пущать».
«Дуня!» — с укором воскликнул царь Горох.
Но Дунька сорвала платочек с головы, взмахнула им и еще задорнее застучала каблучками вокруг Ивана. «Человеку две ноги, чтобы мчаться, коли крикнут, помоги, чтобы по сердцу дорожку выбирать и ни-ни, чтобы от дела удирать». Она схватила за шиворот попытавшегося улизнуть Пиф-Пафа, в последний раз цокнула каблучками и объявила: «Все!» Опустела глухая поляна в самой чаще леса. Иван с Дунькой, нянюшкой, мамкой, Пиф-Пафом и часами отправились во дворец налаживать хозяйство. Души деревьев
вернулись в родные места. А довольный царь Горох отряхнул кафтан из листьев и трав, расправил гороховые усы, уселся на знакомый пень и, наигрывая на рожке, тихонько пропел. Это было где-то, когда-то, не припомню места и даты, но скажу, когда-то и где-то приключилось именно это.